такому понятию, как «Царство Небесное» или «Царство Божие». Это одно из самых основополагающих понятий христианской веры вообще. Оно вошло и в ежедневный наш язык, в обиход, даже касается это и людей неверующих или не знающих, откуда такое выражение происходит. Ну, когда человек, не дай Бог, умирает, говорят, «Царство ему небесное». Уже из этих слов понятно, что обычное представление об этом такое. Царство небесное – это нечто, куда попадает человек после смерти, если он того заслужил или если, по милости Божией, ему грехи прощены. Таким образом, Царство небесное переносится совершенно точно и безапелляционно с земли на небо, в иную реальность, в иное измерение, в иной мир. И вот темой сегодняшней нашей беседы хотелось бы сделать следующее. Согласно Священному Писанию, находится ли Царство Небесное на небе или на земле? Наступило ли оно уже или ему только предстоит наступить? И что это вообще за понятие такое «Царство Небесное»? Когда мы начинаем читать первое из Евангелий, Евангелие от Матфея, то уже в третьей главе, где, собственно, и начинается изложение политически важных, таких общественно важных событий того времени, говорится, что проповедь Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса Христа, кратко говоря, сводилась вот к чему. Глава 3, стих 2. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ну, евангелисты имеют обыкновение выражаться очень лаконично и в нескольких словах излагать самую суть проблемы. Раз об Иоанне Крестителе главным образом сказано так, то значит, сущность его проповеди была в этом, что приблизилось Царство Небесное. Если Царство Небесное находится на небесах, как оно могло приблизиться, в каком смысле оно может приблизиться к земле, почему именно теперь, в эпоху Иоанна, наступило это приближение, все это вопросы, которые требуют размышления и разрешения своего. Но, кроме того, мы видим, что сам Иисус Христос, начав проповедовать, сказал буквально то же самое, не только сказал, а говорил и возвещал. Сущность всей проповеди Иисуса Христа сводится буквально к тем же словам. Матфея 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Буквально те же самые слова. И неоднократно сказано Иисусом Христом, это запечатлено на страницах всех Евангелий, также и в деяниях, в посланиях повторяются эти слова о том, что Царство приблизилось. Некоторые исследователи и немало верующих стараются сделать различие между Царством Небесным и Царством Божьим, говоря, будто бы это разные несовпадающие понятия. И много в христианских церквах споров и недоумений по этому вопросу. Но если мы сравним два места, вот только что прочитанное, возвещение Иисусом Христом Царства Небесного, и параллельное место у Марка, Марк 1 глава, 15 стих, то увидим, что понятия эти совпадают. 14 стих 1 главы от Марка. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйтесь в Евангелие». Царство Небесное и Царство Божие – это одно и то же. Почему два различных выражения? «Гебаселея тон уранон» по-гречески, буквально «Царство Небес» в родительном падеже, это перевод древнееврейского выражения «Мальхут Шамаим», которое тоже означает «Царство Небесное». Дело в том, что в древнееврейском языке небеса, в более позднюю, уже близкую к новозаветной эпоху, заменяли понятие «Бог». Чтобы лишний раз не произносить слово «Бог», «Господь» и так далее, говорили «небеса». Значит, Царство Небесное – это Царство Бога. Уже из этого краткого этимологического исследования мы видим, что оно не обязательно расположено на небесах, не обязательно находится на небесах. Это Царство Бога или Царство Небес с большой буквы на земле. Ну и сейчас мы прочитали в Евангелии от Марка, что Иисус проповедовал Евангелие Царствия Божия. Евангелие, мы знаем, Евангелион – это благая весть. Благая весть о чем? О Царстве Божьем. То есть сущность Евангелия – это весть о Царстве Божьем, которое, пока мы еще не знаем, где, как, когда и каким образом должно наступить. Кроме того, мы видим, что Иисус научил своих учеников молиться ежедневно, ежечасно, в сердцах своих, вслух и как-нибудь по-другому, любым образом, о пришествии Царства Небесного или Царства Божия. От Матфея 6 глава, 9 и 10 стихи. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но эти слова известны все, все их знают наизусть, и не все и не всегда задумываются над их смыслом. Прямо после освящения имени Божия следует просьба, прошение, моление о пришествии Царства Его и о том, чтобы воля Его осуществлялась на земле так же, как осуществляется на небе. Значит, вот это вот представление о Царстве, которое должно прийти, очевидно противоречит тому мнению, что Царство это находится в небесах, в ином измерении и как бы вне положено навсегда миру земному. Эта точка зрения как бы уничтожает вот те ассоциативные связи, которые вызывают у нас выражение пожелания относительно покойного Царства ему небесное. Это Царство должно прийти для того, чтобы воля Божья исполнялась на земле так же, как и на небе. Так вот, что это такое Царство Небесное, в каком историческом, культурном, политическом контексте были произнесены эти проповеди и призывы сначала Иоанна Крестителя, а после того, как он был арестован и лишен возможности проповедовать, самого Иисуса Христа. Контекст этих проповедей вводит нас в политическую обстановку в Иудее первого века, когда Царство Божие или Царствие Небесное ожидали очень и очень многие. В Новом Завете мы читаем об этом, например, в Евангелии от Луки, что очень многие люди уже ждали ко времени пришествия Иисуса Христа наступления Царства Небесного. Ну, например, глава 2 Евангелия от Луки, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева». Казалось бы, о царстве не сказано, слова «царство» здесь нет. Он чаял какого-то утешения. Что это за утешение Израилева? Видим мы, что царство Божие ждали очень многие. Ну, параллельные места, если посмотреть, то ожидали царство Божие, ждали, готовились к нему и так далее, и так далее. Что за царство? Что за утешение Израилева, наступление какого времени ждали люди? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и понять, как к этому ожидаемому царству относился Иоанн Креститель, и как понимал, и как учил об этом царстве Иисус Христос сам, мы обратимся к контексту одной из ссылок, имеющихся в Новом Завете. Так, в Евангелии от Матфея, в 3 главе, в 3 стихе сказано так, об Иоанне, проповедовавшем, что приблизилось Царство Небесное. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Из сопоставления призыва Иоанна и вот этой ссылки на слова пророка Исаии, сказанные за много столетий до Иоанна, мы видим, что Царство Божие должно быть как-то приуготовлено, и призыв к тому, чтобы это Царство наступило, связан с каким-то активным действием людей. Не само это Царство придет, не само оно наступит, а вот приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Путь нужно приготовить, и что-то такое нужно выпрямить, чтобы это Царство наступило. Но мы обратимся к настоящему подлинному контексту этого пророчества, из которого цитата здесь приведена. Это Исаия, 40 глава, с 1 стиха. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Первые слова этой главы говорят об утешении народа. Интересно, в каком случае народ утешится? И в какой связи с этим находится ожидание Симеона, мужа праведного, который чаял утешения Израилева? Царство Божие и утешение народа как-то взаимно связаны. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Значит, утешение народа Божия связано с наступлением иной эпохи, иных времен, времен Царства Божия, в котором осуществляется миссия Божьего народа. Но оказывается, Божий народ, здесь олицетворенный в виде Иерусалима, столицы Израильского царства, делал какие-то неправды, какие-то грехи совершал, и за это был наказан. За неправды его сделано удовлетворение, ибо он принял вдвое за все грехи свои. В чем были эти грехи? Каким образом царство, наступление Царства Божия, утешение Израилева связано с прощением, с искуплением вот этих вот грехов, за которые народ потерпел наказание? Ну, почитаем дальше пока. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Кстати, в оригинале сказано «Бамидбар» в пустыне. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Значит, после того, как что-то выпрямится, выправится, кривизны исправятся, явится слава Господня, и узрит коль басар, всякая плоть, то есть все люди, живущие на земле, познают славу Божию. Ну, ясно, что познав славу Божию, они уже не будут пребывать в идолопоклонстве, язычестве, обратятся к Господу. Как это все должно произойти, какая связь между этим предречением и тем, что проповедовал Иоанн, это серьезный и глубокий вопрос. Ну, прежде всего, Иерусалим искупил свои грехи, и теперь раздается проповедь некая, глас вопиющего в пустыне. То есть в пустыне начинается проповедь о том, что путь Господу надо приготовить, исправить то, что нарушено и разрушено, чтобы явилась слава Господня. Кто должен это все проповедовать? Кто призван к этой проповеди? Почему Иоанн, возвещая вот приближение царства, как раз-таки представляет себя как осуществителя этой вести, этой миссии? Кто должен возвещать? Исаия, 65 глава, со стиха 19. «И буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Значит, Иерусалим, вместо того, чтобы быть наказанным, казнимым, вместо того, чтобы страдать, будет радоваться, и Господь возрадуется о нем. Затем, Исаия 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Значит, проповедь и возвещение должны раздаться как бы со стен Иерусалима, и Иерусалим назван в книге Исаии неоднократно Иерусалимом проповедующим. Когда он искупит грехи свои, то будет осуществлять некое призвание, которое ассоциируется с проповедью, состоит в возвещении имени и закона Божьего народом. Сказав об этом, мы возвращаемся к тому предназначению народа Божия, о котором очень ясно сказано после исхода из Египта. Исход, 19 глава, с 3 стиха. Там Господь возвещает Моисею, для чего этот народ он взял себе в удел, для чего его призвал и каково предназначение Израиля. «Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Итак, мы говорили уже с вами, еще раз повторим, что израильтяне были взяты Богом в удел, чтобы стать царством священников. Священники – это кто такие? Это люди, которые возвещают правду Божию остальным. Значит, во всем человечестве народ Божий призван был возвещать славу Божию, давать пример жизни по заповедям Божьим, для того, чтобы все люди на земле обратились. А для этого сам народ должен был стать народом святым, потому что если не станет сам святым народом, то не будет исполнять и свою священническую миссию. Вот замысел Божий относительно Израиля. Ну, если это так, и если Иоанн Креститель, явившись в определенное время, как мы читаем, когда исполнилась полнота времен, возвещал о том, что вновь приблизилось Царство Божие, то есть появилась возможность создать это царство, царство священников на земле, и народу святому вновь предоставлено просвещать народы, что Иерусалим потерпел за грехи свои, искупил свою вину, и теперь вновь возвращается к царственному своему служению, то всмотримся в то, ну, всмотримся как раз-таки в тот аспект царства, в те два аспекта, о которых мы говорили. Находится ли оно на земле или на небе, это первое, и есть оно, или же только будет. Прежде всего, целый ряд текстов Библии нам говорит, что Царство Божие существует, что оно объемлет весь мир, что Бог всегда царил, царит и будет царить. И поэтому, казалось бы, слова о наступлении, приближении, ускорении этого царства не должны иметь места. То есть мы смотрим на одну грань пророчеств, и вот с этой точки зрения видим, что другой грани как бы нет места в историческом процессе. Ну так, например, в первой книге Паралипоменон, в 29 главе, в 11 стихе говорится так. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Царство и небо, и земли, то есть всего необъятного космоса и невидимых миров, и нашей земли, принадлежит Богу. Почему же это царство должно приблизиться? Почему оно может наступить или не наступить? Замедлить или ускориться, когда оно существует? В Псалме 144, с 11 стиха, об этом царстве тоже говорится. «Да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды». Мы видим, что Царство Божие, как перед этим читали, объемлет все пространства, небо и землю, а здесь сказано, что оно и во времени вечно длится, оно царство всех веков. Опять же, как оно может приблизиться или удалиться, почему возвещают его наступление? Ну, теперь посмотрим, что говорится об этом в Новом Завете. Что там сказано? Царство только будет или оно уже есть? От Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом», а дальше что сказано? «Их есть Царство Божие». Оно уже есть, оно и в греческом, это настоящее время. Уже есть это царство для нищих духов. В него можно войти. Вот. Затем, например, в Откровении, в 1 главе, в 9 стихе, говорится так. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, говорит о себе, о своей жизни. 9 стих 1 главы. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос», и так далее. соучастником в царстве можно быть только в каком случае? Если это царство уже есть. Это же и понятно. Не тот, кому суждено только войти в это царство, он соучастник. То есть он как бы со-царственная личность. Ну вот мы посмотрели, что Царство Божие всегда существует, что Царство Божие во все времена и во всех местах действует, оно все объемлет, все в себе вмещает, так же, как его владычество, другими словами говоря, власть, могущество, все это царство, он есть царь всемирный. Но, с другой стороны, в Новом Завете мы видим немало мест, как бы говорящих о противоположных свойствах царства. Ну, например, от Матфея 11 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Царство Божие наполняет весь мир. Как его можно взять силою или восхитить? Как это так? Как понимать эти слова? Значит, царство оно есть, но оно должно быть еще достигнуто. Взяться силою, каким-то усилием его можно восхитить. То есть, то ли стать его участником, то ли осуществить его, привести на землю, пока мы еще в недоумении и не знаем, без сопоставления с другими местами, подлинного смысла этих слов. В 13 главе Евангелия от Матфея, в 31 стихе, говорится еще более удивительное нечто. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Оказывается, царство есть, как есть горчичное зерно. Потому что если бы не было зерна, то не выросло бы вот это вот растение огромное, подобное дереву. Но оно настолько еще мало, незначительно, что нуждается в посеве, в росте, в распространении. Но как это сопоставить с тем, что мы прежде говорили? Царство всех веков и объемлет все. Оказывается, оно очень маленькое и нуждается в активном росте и в распространении. И только в будущем охватит все. Следующая в этой же главе притча, небольшая, тоже гласит о царстве. «Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Ну, тут мы встречаем ту же самую идею о распространении. Закваски мало, но она кладется, пока все не становится ей подобно, пока ее действие не распространяется на все, и она не уподобляет себе остальные ингредиенты, остальные части вот этой муки. Значит, мы видим, казалось бы, две противоположные идеи. Царство Божие все видят, он управляет на небесах и на земле. Царство объемлет все века, и в то же время это царство находится только лишь в зародыше, подобно зерну горчичному, которому предстоит стать великим деревом, подобно закваске, которой только предстоит подействовать на муку так, чтобы получился квасной хлеб. От Матфея 13 глава, 52 стих. «Он же сказал им, всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Загадочные слова. Если их читать не мимо, а вникая, то оказывается, Царству Небесному еще нужно научиться. В каком смысле можно научиться Царству? Что это такое? Царство, в котором мы живем, скажем, государство с его законами, ну, мы учимся исполнять эти законы. Как можно научиться Царству Небесному? В 22 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе сказано, что Царство Небесное, кажется, можно отворить и затворить. 23 глава, 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Царство Божие, царство всех веков, повторим, и всех пространств, небес и земли, как можно затворить его для человека, для себя или для других. Еще одна загадка. Потом, оказывается, Царство Божие не так открыто, как кажется на первый взгляд, потому что Иисус говорит ученикам от Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Царство Божие нужно искать. Искать нужно то, что не лежит на поверхности, не то, что уже дано. То, что у меня есть, я не должен его искать, разве что потерял. А вот то, чего нет и к чему я стремлюсь, это я должен искать и добиваться, пока не найду. Видите, сколько вопросов, сколько загадок и, казалось бы, противоречивых высказываний в Священном Писании. Но могут ли в Слове Божьем быть противоречия, вообще говоря? Или только кажущиеся противоречия можно найти? Да, наверное, только кажущиеся. Потому что Бог есть Бог правды, Бог справедливости, истины. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. В отличие от сына человеческого, который может и лгать, и обманывать, Бог никогда не говорит неправду. Раз сказано, что это царство есть, что оно обладает всем, что оно достижимо, но находится не сразу, а ищется, берется усилием, что оно находится в зародыше и разрастается, и в то же время сказано, что оно уже давным-давно от начала творения и до творения существует, то нам нужно найти адекватное выражение вот этому смыслу, казалось противоречивому, заложенному во всех этих высказываниях Библии. Что же такое Царство Божие? И в каком смысле оно есть, и его нет? В каком смысле оно существует в зародыше, и в каком смысле можно войти в него или не войти? Ну, прежде чем приступить к ответу, к поиску, скорее, ответа на этот вопрос, мы приведем еще одно очень важное высказывание о царстве, которое находится в Евангелии от Луки, и, наверное, общеизвестно тоже. 17 глава, 20 и 21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Еще одно совсем удивительное высказывание Спасителя, которое может окончательно нас сбить с толку. То Царство, которое обладает всеми веками, Царство Божие, которое существует одновременно в зародыше и еще не пришло, которое должно явно наступить на земле, потому что оно приблизилось, вот извещайте его, оно приметным образом не придет и находится внутри вас. Но как это все свести в единую картину, в единый мировоззренческий такой ясный сгусток событий? Что это все? Гражданами Царства Божия являются все твари. Но в то время, как одни повинуются законам этого царства, другие законы постоянно нарушают. Но мы зададим вопрос, какие же именно граждане царства постоянно нарушают законы, как бы не признавая этого царства? Кто это такие из всех живущих в мире? Но если мы скажем об ангелах, то как они? Нарушают когда-либо волю Божию? Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силой, исполняющие Слово Его. Ангелы вершат волю Божию. Если мы спросим о светилах, как они, нарушают свой ход? Нет. Хотя в Писании мы находим весть и о падших ангелах, которые не соблюдали своих страж, и о звездах, которые сбились с путей и содержатся в узах вечной тьмы. Отдельные случаи есть. Но в общем ангелы и светила, конечно, соблюдают волю Божию. Если мы посмотрим, кинем взгляд в область животного мира, то как, соблюдаются там законы Божии, заложенные в животных, да? В растительном мире тоже, наверное, соблюдаются. Мы не видим отступлений. Но видим мы, по крайней мере, два среза Вселенной, в которых не принимаются законы Божии, и жители которых как бы ставят себя вне Его царства. Это какие же? Это царство человеческое, где Бог постоянно возвещает свой закон, дает заповеди, и люди их нарушают, начиная с Адама и до сего дня. И еще царство падших духов, злых, нечистых, духов бесов всевозможных, демонов, которые трепещут пред Словом Божьим, в отличие от людей, потому что они больше знают и видят. «Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь, — говорит Иаков апостол, — и бесы веруют, и трепещут». Да, они веруют и трепещут, но они нарушают какие-то основные законы Царства Божия, как бы ставят себя вне Его Царства, почему и являются, и остаются бесами. Мы не видим, чтобы они каялись, возвращались к Богу. Нет, они вот живут этим своим вампирическим способом, поглощая жизнь и энергию других, и не возвращаются к жизни альтруистической, к жизни жертвенной, которая угодна Господу, которую Он требует от всех осмысленных тварей. Значит, в этих областях Царство Божие есть, но как бы его и нет. Это те, которые восстали. Это те, которые объявили себя бунтовщиками, мятежниками и как бы свергают с себя иго Царства Божия. Ну, если мы посмотрим с этой точки зрения на события, то поймем, каким же это образом Божье Царство есть Царство всех веков, Царство небес и земли, и в то же время оно как бы отсутствует или находится в становлении, оно подобно горчичному зерну. Куда посеяно это горчичное зерно? Где должно вырасти это великое дерево? Царство Божие внутри вас есть. Если это так, а это так, то каждый человек является безмерно ответственным перед своим Создателем в распространении этого Царства. Каждый верующий человек, каждый читавший Библию, знающий Евангелие, усвоивший, в чем состоит воля Божия, должен распространять Царство Божие вокруг. Каждая исполненная заповедь, осуществленная воля Божия, нами исполненная, в нас осуществленная, сердцем нашим исполненная, приближает наступление Царства Божия. Нарушение заповеди отдаляет и как бы отвергает власть Божию. Вспомним притчу Иисуса Христа о царе, который ушел, чтобы завоевать царство себе, а жители города послали ему вслед делегацию, члены которой возгласили: «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Тот, кто сознательно, активно, специально нарушает волю Божию, он является таким вот парламентером, в кавычках, который идет к царю и говорит: «Мы не хотим, чтобы ты над нами царствовал». Ну, нам это предложено, с нас спросится, и как бы мы размышляем над тем, хотим ли мы приблизить Царство Божие, равнодушны ли мы к нему, или активно противимся его приходу и наступлению. Вот это частичный в приближении ответ на вопрос, есть ли уже Царство Божие или только будет. В отношении земной жизни, в отношении человечества, вторая часть верна. Только будет Царство Божие на земле. В отношении универсума верна первая часть этого высказывания. Царство Божие было, есть и будет. Ну, у нас другой еще вопрос остался. На небе ли оно или на земле? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего вспомним те споры, которые разгорались в церкви первых веков относительно учения хилиастов или миллинариев. То и другое слово, одно по-гречески, другое по-латыни, означает тысячелетие, тысячу. Это сторонники учения о тысячелетнем царстве, которое видимым образом восторжествует на земле. На них обрушились бесконечные гонения, вплоть до сживания их со свету и уничтожения физического. На них посыпались многочисленные анафемы, всякие проклятия, отлучения, угрозы и предостережения. Ну, вряд ли нам нужно прилагать сердце к анафемам, хотя бы потому, что на протяжении почти всех последних веков, например, западная и восточная церкви, как вы знаете, православное католичество, были взаимно анафематствованы. То есть всякий, кто принадлежит к православной восточной церкви, отлучался от церкви и предавался всем проклятиям со стороны католиков, точно так же, как всякий, кто принадлежит к католической церкви, предавался анафеме со стороны православных. Таким образом, одна половина церкви другую проклинала и посылала в ад, и если мы на всякий чих человеческих учений будем здравствоваться, то плохо же нам будет. Посему апостолы в Иерусалиме, будучи призваны в Синедрион, наказаны, и когда им было сказано, что больше они не должны проповедовать о имени Иисуса, они ответили что? Рассудите сами, должно ли нам повиноваться Слову Божию или вам? Кому нужно повиноваться, Богу или человеку? Поэтому мы возвращаемся к чистому источнику Слова Божия, совершенно пренебрегая человеческими искажениями и ложными учениями. Так вот, учение хилиастов или миллинариев подвергалось страшным анафемам. Почему? Почему на этих людей, казалось бы, безобидных, которые возглашали, что на земле должно быть основано Царство Божие тысячелетнее, так ополчились ортодоксы? Да потому что весь замысел императора Константина и последующих римских императоров о сотрудничестве церкви с государством, об их объединении, на то и был направлен, чтобы вот это, можно сказать, духовно-революционное учение Иисуса Христа и апостолов его о том, что вся земная жизнь всех народов должна быть изменена к лучшему, с помощью Слова Божия, с помощью проповеди, о том, что на земле должны воцариться любовь к Богу и любовь к ближнему, было направлено на то, чтобы это угасить и свести на нет. Объявить статус-кво, объявить, что Римская империя и есть наилучшее в мире устройство, что рабство в той или иной форме должно сохраниться, что войны должны идти вплоть до завоевания всех народов и покорение под пяту римского солдата, и что император есть блюститель воли Божьей. То есть нейтрализовать то учение, которое подкапывалось под основы человека ненавистнического и темного царства Рима, равно и последующих тоталитарных царств. Значит, церковь была объявлена в то время, вопреки Слову Божию, воплощенным царством Божьим на земле. Церковь в том виде, в каком она сложилась в единении с государством с IV века, с ее бесконечными анафемами, с ее крестовыми походами впоследствии, с ее инквизицией и сожжением людей на костре и так далее, и была объявлена тем самым наступившим на земле Царством Божьим, которое так рельефно и ясно описано в Писании. Мол, все прекрасные обетования о счастливой жизни на земле, о жизни людей в содружестве друг с другом и в любви к Богу уже осуществились. Не смейте больше ничего искать, не смейте говорить, что Иисус Христос проповедовал иное, что пророки иное предрекали. Нет, это мы, церковная иерархия, идущая нога в ногу с римским императором, с римской властью, мы суть осуществления всех обетований. Но те, кто видел ложность и ужас этих утверждений, были немилосердно сметаемы с лица земли. Так вот, что же говорится о Царстве Божьем на земле, когда оно, наконец, наступит? И опять же, еще раз спросим, на земле или на небе, и как оно осуществится? Исаия, 2 глава, с 1 стиха. «Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Очевидно, что гора, как таковая, гора Мория, на которой стоял храм, будет признана выше любых иных религий, любых учений, любых мнений человеческих. Гора Дома Господня будет оценена как самая высокая. Значит, учение Божие, закон Божий будет поставлен выше всего. И все народы обратятся к нему. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Где будет это царство осуществляться, на земле или на небе? Куда пойдут народы, чтобы научиться и ходить по путям и стезям Господним, то есть исполнять его волю, его закон? На земле, наверное, да? Что это за дом Господень, который будет утвержден снова на той же самой горе, к которому будут стремиться народы? Есть ли сейчас этот дом, и будет ли он тогда? «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Где будет Царство Божие, на земле или на небе? На земле. осуществились ли уже эти слова в церкви или где бы то ни было, чтобы народ на народ не поднял меча и не учились больше воевать. Покорные суду Божьему, принявшие его закон и отвергшие собственные измышления народы, прекращают войны и сливаются в единый народ Божий. На что они перекуют свои мечи? Что такое оралы? Плуги, да, для стобора. А копья на что? А для чего бывают оралы, для чего бывают плуги? Вспахивать землю? А серпы? Жать урожай. Значит, на земле будут растить урожай, который пойдет для пропитания всего человечества, да? Справедливым и истинным образом. Можно ли использовать оралы или серпы на небе? Интересно. Наверное, вряд ли. Также что-то перековать, там все такие вот материальные понятия. Очень точно и исчерпывающе описывают земную ситуацию. То, почему человечество изголодалось. По мирной жизни и справедливому распределению урожаев и всех благ, которые здесь очень точно описаны. Недвусмысленно и без всяких экивоков и иносказаний. Более ясно вроде бы нельзя и сказать. Мы видим, что Царство Божие будет на земле, что оно будет состоять как раз вот в том, что здесь описано, в объединении всего человечества под знаменем закона Божия, в принятии его заповедей, в прекращении войн и ненависти, в распределении благ. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». Почему же, сказав об этих отдаленных временах, пророк вдруг обращается к одному только народу, к дому Иакова, к Израилю? Ведь речь идет обо всем человечестве до этого. Потому что первыми возвещателями, первыми распространителями, проповедниками этого царства должны были быть израильтяне, которые на земле призваны были создать вот то самое царство, начаток этого царства, чтобы все народы, видя справедливость этого царства, любовь, царящую между его жителями, истинно человеческую жизнь, оставили своих идолов, оставили мерзкие законы, порабощение и так далее, и, последовав примеру израильтян, создали общество по образцу закона Божия. Но другое дело, что с этим не справились, что сам народ Божий отошел и потерпел за грехи свои. Так вот, в связи с этим, в свете этого, какой же смысл имеет призвание сначала Иоанна Крестителя, потом Иисуса Христа? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, ибо пришли вновь времена, когда можно его проповедовать». Римская империя, создав вот все предпосылки для этой проповеди, как бы была готова к принятию этого слова. Если бы в этот момент народ Божий, живший в Иудее, весь собрался, вместо того, чтобы сопротивляться Риму, как призывали учителя, не понимавшие суть дела, последовал призыву Иисуса Христа и апостолов, то Царство Божие было бы близко к осуществлению. Если бы исполнили буквально ту заповедь «любите врагов ваших» по отношению к римлянам, то римляне приняли бы весть о Царстве Божьем, и постепенно это царство распространяться бы начало. Но произошло иначе. Давайте посмотрим другое место. Михея, 4 глава, 1 стиха. То же самое, что у Исаии. Ну, первые три стиха мы можем просмотреть. «И не будут более учиться воевать», кончается третий стих, как и у Исаии. И дальше что-то сказано, четвертый стих. «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Интересно здесь сказано, у каждого будет своя виноградная лоза и своя смоковница. Не является ли это решением всех экономических проблем? Голодание, безработица и так далее. То есть земля велика, и каждый получит свой участок, Господь даст плодородие земле, каждый будет есть свой виноград и свою смоковницу, будет хозяином своей земли, как это было в замысле Господнем и после исхода Израиля из Египта. Вся земля разделяется, пришельцы все получают равные права и участки наравне с туземцами, и воцаряется мир и благоденствие. Никто не будет устрашать их, потому что войны, как уже сказано, прекратятся. Еремии, 3 глава, с 12 стиха. Это Господь обращается к израильтянам, рассеянным в северных странах, и говорит о том, что вновь будет предоставлена возможность исполнить эту миссию проповеди Царства Божия. «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более «Ковчег завета Господня». Он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Не о том же ли самом, не о том же ли царстве, говорит и Иеремия, когда пойдут народы и взойдут на гору Господню, устремятся к храму, примут закон, они перекуют мечи на оралы и копья на серпы и не будут более поступать по влечению злого своего сердца. А что рождает сердце, мы знаем из слов Иисуса Христа? Убийство, прелюбодеяние, много-много другого, злобу, зависть. Значит, все это будет удалено, как только примут закон Божий, и подчиняться Его воле, и исполниться Его духом. Все народы соберутся и не будут более поступать по влечению злого сердца. Ну вот, из того, что мы прочитали, ясно, отчего же с такой злобой, с такой ненавистью учение о тысячелетнем царстве, которое будет на земле, воспринималось римской администрацией и послушной ей церковной иерархией. Ничего страшнее и разрушительнее для тиранической власти римских кесарей, казалось бы, нельзя было и придумать. Царство Божие, пожалуйста, толкуйте как хотите, как существующее на небесах и имеющее мало отношение к земному миру, как церковь, которая уже осуществила якобы это царство на земле, еще как что-то, но только не в том смысле, как это сказано в Священном Писании. То есть не как сообщество народов, обратившихся к Богу, исполнившихся Духа Святого, соблюдающих Его законы и сливающихся в единое целое для прославления Творца и взаимной любви. На земле должен царствовать, согласно этой точке зрения, бесконечный мрак, распри, ненависть и убийство. А слова о Царстве Божьем должны оставаться красивыми и елейными, произносимыми в храмах, да еще так, чтобы не допустить никакого буквального толкования. Но Слово Божие неотменимо, оно живо, действенно и острее меча обоюдоострого. И придет момент, когда это Царство Божие в совершенно буквальном смысле наступит на земле и осуществятся слова пророков и предвещания Иисуса Христа. Поскольку тема эта очень обширна, то мы на этом сейчас ее закончим, а в следующий раз продолжим.